Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Сейчас мы будем рассматривать другой фундамент нашего убеждения, наших позиций, которые мы имеем во Христе, которые мы получили. Очень важно для того, чтобы правильно возрастать в Духе, Духом, и впоследствии служить Богу Духом, как говорит апостол Павел, что благодарение Богу, которому служу Духом моим, заметьте, это подчеркивайте себе, пожалуйста, подчеркивайте, потому что в наше время, время обольщения, время псевдодуховности, которое так много, как и брат подчеркнул, где везде только говорят о духовности, предлагают духовность. Если нам не укрепиться в истине и правильном понимании духовной жизни и хождения пред Богом и духовного роста, значит, есть 100% опасность, что мы где-то на чем-то поймаемся, где-то мы клюнем. А когда будет доска, напомните, я вам нарисую одну схемочку в отношении поиска духовности. Каковы пути есть? И какие конечные цели или результаты? Что мы, скажем, видим, или что мы встречаем на пути, с чем мы сталкиваемся, и какие меры мы применяем для того, чтобы достичь все-таки цели, или, скажем, достичь той же самой цели, только другими методами, я бы сказал, более легкими. И обычно псевдодуховность предлагается по пути наименьшего сопротивления. Обычно это по пути наименьшего сопротивления. Может быть, по этой причине очень мало тех, которые действительно остаются на том узком пути для того, чтобы дойти до цели. Потому что легче избрать, уклониться в сторону. Ну ладно, даже, может быть, не придется, скажем, схему рисовать. Начнем сразу же с этого примера. Вам приходилось, может быть, кому-то копать колодцы? Мне приходилось. Очень часто попадаешь на камень, а место уже выбрано, дошел до половины. Ты должен идти дальше. Так хочется найти мягкое место, чтобы проще, легче, меньше мучиться. А ты попал на камень. Но как вы себе представляете колодец, чтобы ты почувствуешь, скажем, метр рядом, один метр всего-навсего рядом, мягкое, песок. Оставляешь камень здесь, и то площадь, допустим, плиту довольно-таки немаленькую, и начинаешь в сторону рыть и опускаться там, где мягко. И можешь отпуститься даже 6 метров беспрепятственно. Потом ты воду оттуда вытащишь. Некоторые улыбаются. Сразу все поняли, да? Друзья, вот так происходит с псевдодуховностью. Духовность приобретается по пути, я бы сказал, наибольшего сопротивления. И приходится порою работать киркой, приходится потеть, приходится разбивать плиты, и то такие серьезные. И что интересно, обычно под этими плитами самая лучшая вода. Пробивает самый лучший родник. Другое, что интересно, что он не иссякает. А там, где мягко, где песок, появился и исчез. Поэтому вот эти маленькие земные примеры должны заставить вас сейчас задуматься. Трудновато сейчас будет, и чем дальше, тем труднее осваивать материал. Будем попадать на серьезные бетонные плиты. И скажем, Господь, я все, у меня блокаж, все, блокирует. Но значит, считайте, что это истина. Считайте, что Бог подвел вас к правильному рубежу, к правильному месту. Он подвел вас к Иерихону, где молитвы, ожидания, исполнение Божьей заповеди, Его Слово, послушание Слову, даст возможность, чтобы и эта бетонная плита рухнула перед вами. Но если вы скажете, нет, тут не то, а вот там проще, и чуть свернул вправо, только на метр, чуть свернул влево, только на метр. Вот это уклонение, оно будет вам стоить ценой жизни иногда. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы осознали еще раз, что Бог хочет закалять в нас волю Духа, волю христианина, который ни перед чем, ни перед кем, ни перед какими обстоятельствами не остановится. Очищение. Давайте теперь припояжьтесь, пожалуйста, и давайте будем слушать и эту часть. Давайте будем думать и рассуждать. Если что-то будет непонятно, пожалуйста, подчеркивайте, и будет у нас время для дискуссии. В Старом Завете Богом был дан закон о проказе. Человек, обнаруживший нечистоту проказа на себе, должен был не только осознать свое плачевное положение, но пойти к священнику и рассказать о болезни. Священник должен был признать факт болезни, объявить о ней, отделить прокаженного от общества и обязать его исповедовать свое состояние перед окружающими, и то криком «Нечист! Нечист! Нечист!», чтобы обезопасить других. Через грехопадение человек стал нечистым не только в определенной части своего естества, но весь, в полной мере. Грешный человек должен был быть изолирован от всякого святого и чистого, от всего святого. Бог должен был отделить его от себя и изгнать из рая. Произошел страшный разрыв между Богом и человеком. Положение человеческого рода, казалось бы, было необратимым. Все во Вселенной, хорошо зная личностные качества Бога, или более правильно все, извините, во Вселенной, хорошо зная личностные качества Бога, как совершенного, чистого, святого, бескомпромиссного, не имеющего ничего общего с грехом и нечистотой, глубоко осознавали, что установление каких-то близких отношений между Богом и пораженным грехом человеком невозможно. То есть нет никаких условий, нет никакой надежды на то, чтобы как-то склонить Бога к себе. Вот нету, не существовало, и по сегодняшний день не существует. Это одинаково, чтобы своими естественными силами, вот такими, какими есть по нашей природе, чтобы мы взошли с вами на Луну. Даже и это может быть более вероятным, нежели соединение грешного естества человеческого с Богом. Можно еще как-то поверить, что когда-то могут появиться в нас такие природные силы, я говорю не технические, то есть не в технологическом процессе, да, прогрессе. Я говорю, чисто вот так взял и прыгнул. Вы понимаете, что до потолка вы так не прыгнете, да? Ну, представьте, что это вопрос до космоса. Вот так взяли и прыгнули, и достигли космоса. Вот точно так же. Я говорю, абсурдно даже думать и мечтать о соединении между святым Богом и грешным естеством человеком. Не было путей, нету и не будет, кроме одного. Поэтому, когда мы рассуждаем, говорим, когда мы благовествуем, когда мы евангелизируем, когда мы встречаемся с людьми, что все пути ведут к Богу, не имея значения, все религии идут к Богу, это абсурд. Здесь мы должны научиться быть категоричными, заявлять категорично. И если уже говорить о категоричности, мы имеем право, не потому что только нам, баптистам, дано право иметь связь с Богом. Только мы самые правильные. Нет, укажите просто на святость Божию. Тут уже важно вам использовать дисциплину из догматики о природе Бога. Вы проходили уже? Проходили или нет? Еще не дошли до туда? Ну, пройдетесь. Значит, это очень важно знать, что когда начинают люди рассуждать о Боге, что вы могли раскрыть Бога Библии, истинного Бога. Не Бога евреев, не Бога христиан, не Бога, но истинного Бога, тот Бог, который открывается нам в Писании. И тогда, когда вы встречаете человека с претензиями, что он идет своим путем, и этим путем он все-таки дойдет до Бога, то вот тот же самый пример, который с колодцем. Но с колодцем более подходит для христиан. А в отношении уже, я говорю, всех этих религиозных людей, это, помните, у нас была схема, если вы помните, истина, обольщение, лжеучение, вот, заблуждение и язычество, полная противоположность. То есть никогда не дойдут до Бога. И один из условий, одним из условий, которые вы должны их убеждать, не в том, что у них нет целенаправленности, целеустремленности, нет силы воли или там еще что-то. Нет. Просто нужно объяснить им: дорогой, ты просто не знаешь того Бога, истинного Бога, просто не знаешь Его. Помните, Христос, когда говорил, опять-таки, даже с теми же самыми иудеями, вы не знаете Отца. Вы, говорит, не знаете Отца. Он умел категорично заявлять им, что вы не знаете Отца. И вот только это может спровоцировать их и заставить задуматься именно такой вид конфронтации, чтобы сказать им: вы знаете Бога, вы знаете Его природу, знаете Его святость, а знаете, что именно нельзя, ни в коем случае невозможно именно прийти именно в Его присутствие, выйти в Его присутствие, святого присутствия, вот такие, как мы есть, грешники. И тогда вольно-невольно завяжется разговор, они спросят вас: а какое средство, какой путь вы предлагаете? И тогда вы начинаете говорить им, что есть средство. Объясняете, что мы нечисты, и далее о средстве очищения. В человеке не осталось ничего, что послужило бы Богу хотя бы для частичного контакта. И здесь любящий Бог открыл тайну возврата человека к себе посредством очищения. Во всей вселенной не нашлось другого средства, кроме крови, которая есть символ жизни. Заметьте, когда вы говорите о крови, не говорите только о смерти, потому что в основном люди видят только в крови смерть. Одна только ассоциация – это кровь течет с вен, кровь течет из ребра, кровь оттуда, кровь оттуда. Ну, скажем, для первого впечатления некоторые не все до конца понимают. Но если вы начнете с того, что знаете ли, что значение крови – это символ жизни, потому что жизнь в ней. Когда последний раз вы свидетельствовали людям и говоря о крови, вы говорили, что в ней жизнь. А ведь когда Христос говорил, что кто не будет пить крови моей, Он же не имел в виду пить нечто, что делает ассоциацию только с смертью. А может быть, как раз тут и уместно сказать, Он имел в виду, что именно Он делал ассоциацию с жизнью, и потом Он сказал: вы будете жить. Почему? Потому что кровь моя имеет в себе жизнь. И как тело наше нуждается в крови, и без крови не может существовать, точно так же наш дух не может существовать. Что? Проблема какие-то? Подскажите, вот так? Хорошо. Хорошо. Поэтому, пожалуйста, имейте именно в виду эти важные элементы. Помните, мертвым людям говорить о смерти еще не совсем приятно. Мертвым людям заговорить о воскресении может заставить их задуматься. Заговорить о жизни, о жизни. А у нас так много есть что сказать о жизни. Только нужно потрудиться хорошо. Нужно поработать творчески для того, чтобы подготовиться внутренне и передать эту мысль, передать эту истину. И эта истина несет в себе жизнь, жизнь, которая воскресает духовно мертвого человека. В Старом Завете, в законе о прокаженных, Бог открыл методику очищения. Это упорядоченный и последовательный процесс. Необходимо было пролитие крови непорочных и невинных животных, чтобы посредством окропления нечистого человека объявить его впоследствии чистым. И мы читаем об этом книга Левит, 14 глава, 7 стих. «И покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым». Вам, особенно проповедникам, благовестителям, миссионерам, важно этот момент не упускать, когда вы призываете к покаянию, когда уже человек покаялся. Не вы его должны объявить чистым, но, видя, что действительно человек очищен, сказать ему: «Сегодня Христос, подтвердив его веру, именно веру в получение прощения». После того, когда вы спросите его: «Ты получил прощение? Ты прощен или нет?» Не бойтесь. Ничего страшного нет. Вы его не смутите. Если он получил прощение, он скажет: «Да!» Если он не получил прощение, он в смущении будет стоять. И он тогда, вы тогда его спросите: «А для чего ты пришел каяться? Чего ты будешь идти без прощения? Зачем? Зачем тебе это надо было?» Мне приходилось такое делать. И тогда предлагать ему: «Слушай, давай встань на колени, не только проси прощения, то есть не только кайся, но и получи прощение». И бывает, что второй или где-то третий раз срабатывает. Человек встает и уходит уже с прощением. Увидев его прощенного, тогда уже не ты объяви его чистым, но скажи: «Сегодня первосвященник там на небесах, одесную Отца, объявил тебя чистым, потому что это право первосвященника». Ни баптистского хора, ни братского совета, ни членов церкви, ни проповедника стоящего. Это право первосвященника объявить грешника чистым. И это слышит вся вселенная, об этом слышат ангелы на небесах, поэтому они и радуются об одном грешнике кающемся. Вот откуда исходит все. Объявлен один грешник чистым. Прокаженный грешник, который ходил по земле весь в проказе, объявлен чистым первосвященником. И что? Принимается в стан Божий. Входит куда? В Царство Божие. Замечаете, что происходит? Какие процессы? Дайте, пожалуйста, лазерный. Есть? Значит, когда мог войти прокаженный вновь вернуться в стан? Когда он мог вернуться в семью? Когда он мог вернуться к своей родной семье, к родным детям, жене? Когда он мог их обнять, поцеловать? После того, когда первосвященник объявит его чистым. Как идет у нас процедура в церквях, наши друзья? Сколько тех, которых объявил Христос чистыми на стадионах, которые мы там призываем? Я не против, еще раз говорю, таких евангелизаций. Я против методов. Я сам был увлечен когда-то этим. Ну, немного сильно, но было дело. Теперь все больше и больше сознаю, что нужно что-то менять. Менять не потому, что, видите ли, новое учение, а вернуться к учению Христа, вернуться к Писанию. Кто объявил чистым на Голгофе разбойника? Кто? Апостол Иоанн, который находился внизу? Мария объявила его внизу? Кто объявил его? Вот кому дано право. Помните, позавчера мы говорили, что он спасает, да, тех, кого он хочет. Кто объявил? Христос обернулся и сказал: «Ныне будешь со мною в раю». Эти слова, в них содержание и объявление чист. Помните еще случай, когда Христос сказал: «Прощаются тебе грехи»? Или: «Возьми постель и иди», да? Эти слова дали жизнь, дали здоровье человеку, подняли его, воскресили его. И вопрос, еще раз говорю, даже не в том, какова интерпретация, вопрос в другом, в сознании и понимании грешника, в сознании и понимании церкви, что с сегодняшнего дня этот человек объявлен чистым пред Богом. И тогда действительно он будет петь: «Радуйтесь со мной, люди! Знаю я, Христом спасен». Чтобы объявить людей чистыми и таким образом принять их обратно в общество небесное, вернуть их в стан, пролилась святая кровь Сына Божьего, Христа Спасителя. Как мы читаем в послании к евреям, 9 глава, 12 стих: «И не кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Только его непорочная кровь имеет сильное очищение, очищающее действие от всякого греха. Через принятие этой крови, верою, всякий кающийся, признающий свою нечистоту грешник, очищается и объявляется первосвященником Христом, чистым перед небом, перед человеческим обществом и перед Богом лично. Это слышит не только небо, слышит и ад, и затыкает уши. Сатана и рвет на себе волосы. Демоны и выкручивают себе пальцы, потому что упустили грешника. Ногти кусают, или когти, извините, кусают, потому что не успели удержать его. Он объявлен чистым. Все. После этого объявления они уже над ним не имеют власти, потому что он перешел от смерти в жизнь. Он перешел от смерти в жизнь. Так мы читаем Евангелие от Иоанна. Верующий Сына Божия уже не судится, но перешел от смерти в жизнь. Как и фактически, и юридически, и фактически, потому что он это переживает. Это факт. Чего-чего, но это факт. Вопрос распятия – это еще под большой вопрос. Но именно переход от смерти в жизнь – это 100%, потому что он получил уже жизнь вечную. Именно в крови Христа, через очищение, именно это очищение – это не просто пятна упали, на нем пятна видны, да? Но именно это окропление несет в себе силу как очищение, так же и вливание жизни в дух человеческий. И дух начал функционировать. Дух начал функционировать за счет той жизни, которая предана ему, правильно я выражаюсь, предана, предана. Вот. Именно в лице крови Христа, которая имеет жизнь, она его оживила, она его воскресила. И далее этот дух продолжает свою жизнь, если он будет пить эту кровь постоянно. Уловили мысль, да? Естественно, это значение не просто символическое, не просто образное и не буквальное в смысле, а это значение имеет в отношении хлебопреломления, принятия именно тела и крови Христа, которое мы лично, я его принимаю ни в коем случае не как символ, но это святыня Господня, и для меня это действительно есть тело Христа и действительно есть кровь Христа. Реально. Единственный вопрос – не преосуществившееся, то есть не изменившее свое естество материальное, физиологическое. То есть хлеб остался хлебом, кровь остались кровью, но после освящения, прости, молитвы приобретают еще одно духовное значение, как тело Христа и как кровь Христа. Бойтесь с этими символами. Просто теряете святыню Господню. Это навязанное, это уклонение, это мое мнение. Вы как хотите, что хотите, то и делайте. Но скажу вам, большие проблемы создались из-за того, что сместили, забрали у баптистов святыню и вообще оставили их ни с чем. Поэтому ничем не останется уже дальше делать, ничего не останется, как только плясать и играть, и веселиться. Так что это вопрос очень серьезный. Христос, если бы имел в виду, что это символ, еще в те времена символы были такие, что шапка бы упала. У каждого толкователя современного, да? толкующего, что это символы и не больше. Тогда были, и в первой церкви тоже были и использовали символы. И знаете прекрасно. Так что они четко и ясно имели представление, что такое символ. Так что Христос не сказал: «Сие есть символ моего тела, и сие есть символ моей крови». А Он мог это употребить. Не ограничивайте Христа. Он сказал конкретно и ясно: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». И не надо мудрствовать. Нужно принимать верою и благодарить Бога. И если бы это был символ, то Павел абсолютно и слов даже бы не упомянул, и мысль не упомянул, что кто будет есть и пить. Не символы, которые, более того, еще Павел, богатой речью, мог бы употребить это слово символ. Но он сказал, кто будет есть и пить. Что? Хлеб и вино. Кровь и тело Христа. Не рассуждая, не понимая, то есть о значении, глубоком значении, то что? Осуждение себе. Навряд ли когда-либо кого-либо можно было бы судить из-за символа. Вот это просто вам на размышление. Но это отдельная тема. Не теряйте, пожалуйста, благоговение свое пред Богом, чтобы не потерять благодать Божию, которая изливается на тех, кто в благоговении ходит пред Богом. Именно во всем, еще раз говорю, в благоговении. И оценивают и понимают то, что им дано. Вопрос об очищении. Есть еще вопросы? То есть, извините, вопросы есть? Все ясно. Усвоили для себя. Сможете объяснить людям? Да.
Очищение – это процесс или
одноразовый? Значит, это одноразовый и последовательный, и с континуум, то есть с продолжением. Одноразовый, когда впервые человек приходит к Богу, обращается к Богу об очищении, и впоследствии, по причине того, что мы здесь живем на земле и во плоти, и все мы много согрешаем, то мы нуждаемся в процессе постоянного именно очищения. Поэтому и написано в послании Иоанна, что все мы много согрешаем. Потом уже говорит, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, очищает нас от всякого греха. Так что, почувствовав на себе пыль этого мира, да, на уровне глаз, на уровне ушей, ума, мысли, прочее, прочее, вот, никогда не излишне попросить первосвященника, который всегда готов принимать. Мы читаем послание к евреям. Послание евреям изучаете очень глубоко, очень серьезно. Это очень сильное послание именно в отношении взаимоотношений со своим первосвященником, которое день и ночь совершает первосвященническое свое служение без усталости, потому что Он Бог. И Он служит тебе и мне день и ночь. И всякий раз, когда я прихожу к Нему с дерзновением престолу благодати, то Он что? Очищает нас краплением совесть нашу. Так написано? Да, пожалуйста.
Какая разница между очищением и освящением?
Освящение имеет значение очищения и посвящения себя Богу. Это и есть очищение, освящение. В освящении, заметьте, в освящении присутствует два этапа. Первый этап – это очищение, второй этап – это посвящение. В то время, когда очищение – только очищение. Прежде чем человеку посвятить себя, он должен очиститься. И вот это все вместе называется освящение. Потом Павел говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». То есть, идите по пути очищения и посвящения того, что уже чисто. Там, где я говорил или пишу об освящении молитв, домов, квартир, вот там как раз даю объяснение, вы будете иметь этот материал, в отношении, когда мы идем в гости, когда хозяйка нас встречает, на столе стаканы, вилки – и все приборы для того, чтобы, скажем, принимать пищу. Я еще не встречал такой неряшливой хозяйки, чтобы, скажем, где было масло подсолнечное, да, в эту чашу, чтобы не помыло, да еще стояло где-то 10 дней, и на раз на стол. И в этой чаше, чтобы я мог наливать, скажем, сок. Да? или Кока-Колу, или, допустим, вилки, которые дети там кушали, яички, да, и не помытое, не почищенное, и чтобы поставил на стол, чтобы я пользовался. Такого нету, да? Это наш мораль говорит о том, что прежде чем посвятить человеку для того, чтобы он воспользовался приборами, нужно что? Очистить. Так вот, вот этот процесс, они посвящают на время, скажем, эти приборы, и говорит, вот это ваша тарелка, это ваши вилки, это ваша вилка, вот это ваши приборы, да? Прежде чем посвятить их мне, чтобы я пользовался, она тщательно вычищает. Особенно стаканы, чтобы там и пятен не было. Так это происходит, да? Вот точно такой же процесс происходит в отношении посвящения. Посвящение себя Богу. Значит, сперва мы выпрашиваем у Бога очищение, осознаем, что действительно это еще не посвященное, об этом мы чуть дальше уже будем говорить, не очищенная полностью или не освященная еще определенная часть нашей адамовской природы. И в этом говорю, Господь принадлежит Тебе. Вот это и есть путь освящения. Да, пожалуйста.
У меня вопрос такого плана. Вот если, например, кстати, баптистская участвует в преломлении, и привести себя, они по учению, получается, отличаются, а вот не участвуют или нет. Или все только по местному участвуют, или каждый берет ответственность на себя.
Значит, обычно в баптистских церквах предупреждается, кто имеет принимать, кто имеет право принимать хлеб и вино. Запреты не можешь поставить. Предупреждение – это уже запрет. То есть, а каждый берет на себя ответственность, брать ему или не брать. Но многие баптистские церкви уже запустили, скажем, дети берут. Уже перешли и эту барьеру. Да, ну, на Востоке нет, да, в Востоке нет, но на Западе полно.
То есть, если человек вроде
может участвовать? На его, а что ж ты сделаешь? Конечно, что, ты же не пойдешь, ему скажешь, нет, тебе нельзя. Нет, это некрасиво. Это просто неправильно. Мы в таком случае, делаем со судьями. А написано, кто ты, чтобы судить раба чужого. Так, идемте дальше, или вопросы еще есть? Спасибо, все понятно, идемте. Значит, помните, духовный рост начинается и продолжается только на серьезном фундаменте нашей веры в те истины, которые должны быть в основе наших убеждений. И никто, чтобы в дальнейшем не смог поколебать эти основания. Если мы однажды твердо заложим их, тогда уже никакое ветроучение, никто нам не подсунет ничего, потому что вот она наша основа, вот твердое убеждение нашей веры. Оно настолько сильно, что после этого, если необходимо, чтобы кто-то тебе какую-то духовность предлагал или какие-то новые условия для получения Духа Святого, для крещения и там еще чего-то. Зачем тебе надо, если Бог тебе все сделал? Если первосвященник все сделал для тебя, кто ты, что ты будешь делать? Что ты собираешься делать для меня? Павел говорит, никто ничего не приложил ко мне. Послание Галатам, да? Не допускайте, не позволяйте, чтобы кто-то прилагал к вашему убеждению, кроме того учения, которое предлагается в Писании. И то тех основных, еще раз говорю, библейских истин, на которые наше твердое упование стоит.
Библиотека Церкви Храм Спасения располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslovo.info.